Ток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Я приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое». Я ее автор и ведущий Аббас Джума. Итак, Россия и Сирия. Наши ВКС таки сломили ситуацию. Из радио, теленовостей, со страниц газет ежедневно приходят новости с фронта. Новости последнее время очень даже хорошие. Метр за метром освобождается святая сирийская земля. Но только ли борьба с терроризмом объединяет Россию и Сирию? Об этом мы сегодня поговорим с журналистом Максимом Шевченко. Максим Леонардович, я рад вас приветствовать.
Здравствуйте.
По традиции передачи моей начнем с истории вопроса. Когда началась официально вот дружба между нашими странами, между Россией и Сирией?
Ну, вы знаете, страна Сирия существует как страна, как государство отдельное, ну, фактически со второй половины 20 века. Хотя Сирия – древнейшая территория на человеческой земле. Напомню, под Дамаском могила Авеля, одного из, значит, сыновей Адама. А Россия тоже ведь не очень древняя страна, на самом деле, по меркам Ближнего Востока. Поэтому между странами надо говорить не страны, надо говорить народы, мне кажется. Вот это принципиальный момент. А это зафиксировано паломники, по-моему, 11 века хождения в Иерусалим. Паломнические записи, монашеские. И Сирия там описана прекрасно, и Дамаск описан, и другие города Сирии. Русские паломники шли из Киева, шли потом, когда Москва возникла и стала центром, из Москвы, из других городов, и обязательно проходили Сирию, обязательно шли пешком, кто через Кавказ, кто через Крым плыл, значит, и туда. И Сирия очень, очень хорошо была изучена, Сирия-Ливан очень хорошо была изучена на протяжении столетий русскими, украинскими паломниками. В записях этих русских паломнических записях описано детально и Сирия, и Ливан, и Палестина, весь благословенный Шам, Беляди-Шам, который, как говорится, одним из прекраснейших мест на земле является, если бы он не был объектом такого пристального внимания разного рода хищников в разные эпохи, которые вот эта красная глина Шама, которая особенно под Хомсом, под Хамой видна, когда просто не веришь своими глазами. Это не глина, это краснозем. Я думаю, что это глина, но когда я смотрю, я понимаю, что это плодороднейшая земля, краснозем, которая одна из самых плодородных почв вообще на земле. Вот она как будто кровью пропитана, понимаете, сирийцев, которые на протяжении столетий были объектом агрессии, как и сегодня Сирия стала тоже объектом интервенции мировых империалистических держав и их пособников региональных.
И все же наши дипломатические отношения, они устанавливаются в 1944 году.
Это когда Сирия получает от Франции
независимость, да.
Независимость в ответ на твердую позицию, антифашистскую позицию сирийского народа и многих сирийцев в годы борьбы с фашизмом. Сирия поддержала свободную Францию, поддержала Деголя, а не Виши. В ответ на это благодарная Франция дала Сирии свободу и признала Сирию как независимое государство.
И вот с этого этапа начинается действительно взаимодействие между Советским Союзом и Сирией вот в том виде, в каком мы сейчас привыкли видеть вот на сегодня.
Вот мне кажется, чуть позднее все-таки.
Когда?
Мне кажется, все-таки это устанавливается уже в 50-е годы, ближе к 60-м годам. Но мне представляется, что все-таки Советский Союз определяется окончательно после смерти Сталина, потому что я не думаю, что у Сталина была проарабская позиция такая вообще.
При этом было тесное сотрудничество и экономическое, и политическое. Я напомню, что именно с подачи СССР Сирию включили в страны-основатели ООН. Хотя Запад противился, собственно, как и сегодня, противится помощи России и Сирии.
Ну, может быть. Я только думаю, что там, наверное, позиция была не столько Советского Союза, сколько позиции Деголя. Скажем так, французская протектора для Сирии все-таки не был тяжелым колонизационным временем, скажем прямо.
Это скорее для религиозных меньшинств. А да. В принципе, для Сирии это было достаточно сложно. На 46-й год в Сирии были французские и британские войска.
Англичане были, да.
Ну, вот я вот сейчас, и, когда... кстати, именно СССР помог вывести, собственно...
Я вот сейчас, когда был в Сирии, собственно, французские времена там, раз, такой, в культуре, я так понял, остались как... Ну, легкие такие вот, не тяжелые. Не было ощущения угнетения. Ну, может, это потому, что Сирия просто невероятной древней культуры просто. Земля с народом невероятной древней культуры, а французы легкий народ, в принципе. И не было вот конфликтной ситуации, она не ощущалась. Если у англичан на их, под их протекторатом были все-таки такие достаточно какие-то жесткие моменты, да, вот мне кажется, что недаром французский язык и в Сирии, и в Ливане достаточно легко на него люди переходят. Он, ну, как бы, знаете, второй не английский после арабского, а французский считается.
Ну, потому что там не было того, что было все-таки в Тунисе, когда сжигались книги, ну, конечно, на арабском, да, когда огнем и мечом.
Это не была колония Франции, да, это вот имею в виду.
Это подмандатная территория.
Не было такой кровавой резни, какую Франция устроила в Алжире, абсолютно, в Тунисе или в Марокко, где на самом деле был геноцид просто алжирского населения, тунисского и марокканского,
абсолютно,
населения. Сирия, да, это уже были такие, знаете ли, гуманные времена.
Мне напоминает вот это вот ностальгия по Франции, да, сирийцами, ну, да, ностальгия по ельцинским временам в России. То есть было все на самом деле не так уж и хорошо, но находятся же сейчас в России люди, которые вспоминают об этом как о времени свободы. А что касается алавитов, так они вообще получили именно во время, да, французского мандата, получили, ну, свободы, независимость.
Ну, свободы получили все, потому что какие же были свободы при Османской империи такие, да, особенные. Скажем так, до начала 19 века свободы в Османской империи были. Это были особые такие свободы, которые не понять европейцам, и исламского мира, халифата. Когда начинается с начала 19 века, начинается то, что потом превратилось в турецкий национализм. И, да, чему ответом стал арабский национализм, да, собственно говоря. Когда распадается вот это единое интернациональное пространство, что, условно говоря, все мы верующие, да, и впервые на территории халифата начинают делить по национальному признаку турок-араб. Это имело очень трагические последствия, на мой взгляд. Почему начало 19 века? Потому что начало 19 века, 20-е годы, это истребление корпуса янычаров. А янычары это были, вот, знаете, так, просто чтобы понимать, это было абсолютно такое ядро интернационализма в Османской империи. В янычарах турок практически не было. Это была гвардия, элитная гвардия, которая набиралась из народов.
Ну да, там и курды
и
были.
И империи. И, да, каждый из них знал, кто они. Да. Там, и это интернациональный корпус янычар, он обеспечивал интернациональный характер политической и военной власти Османской империи. Но именно тогда султана, не помню его имя, уничтожает. Их же истребили всех янычар, их просто вырезали. И начинается такое турецкое националистическое постепенно эпоха, которая закончилась младотюрками, что уже привело фактически к распаду Османской империи и к тому, что ответом на турецкий национализм, на пантюркизм, стал панарабизм как таковой.
Что ж, мы обязательно вернемся к обсуждению Сирии, России, того, что происходит и происходило между нами сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
Восток. Дело тонкое. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Ай да Арасланов! Ай да сущий интеллигент!
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
В общем, не пропустите, а то некультурно как-то.
«Восток. Дело тонкое» с Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Аббас Джума, и мы обсуждаем Сирию. Что объединяет сирийский и российский, да, народ, русский народ?
Знаете, Россия – это не только русские. Россия – это еще и десятки миллионов мусульман, которые живут,
абсолютно,
в России. Сунниты по преимуществу, которые точно так же являются, ну, очень близкими сирийцам. И не только суннитам, но и многим другим. Потому что Помимо того, что понятно, что Антиохийская православная церковь, которая является господствующей на территории Сирии, она является сестрой для русской православной, причем старшей сестрой.
Да.
Вплоть до того, что антиохийские епископы участвовали в некоторых русских соборах. Это, правда, может быть, не очень был показательный случай, потому что когда с патриарха Никона снимали два антиохийца, оказалось, что они самозванцы, там у себя были запрещены за греховные деяния. Здесь они были, но так или иначе, православные связи, как я уже сказал в начале, они невероятно древние. Вот фактически от начала православия на Киевской Руси еще, потом на Московской Руси, русские огромными массами ходили туда, в Святую Землю, и Сирия считалась частью Святой Земли. Дамаск и Аль-Кудс, значит, там даже Бальбек, Сайда, Тир, вот эти все эти места, все воспринимались как единое пространство. Это сейчас они разделены границами. Я напомню, что впервые в истории человечества нельзя проехать из Дамаска в Аль-Кудс, да, в Иерусалим, только с 48-го года, когда появился Израиль. До этого, кто бы там ни был, монголы, крестоносцы, Салах ад-Дин Аюби, там, не знаю, какие захватчики не приходили, эта дорога никогда не пересекалась. Через линии фронта люди ездили, через границы ездили, правда? Когда были разные мандаты, британские и французские, люди ездили из Дамаска в Аль-Кудс, в Иерусалим. Только сейчас вот нельзя проехать. Это изрезанный, искалеченный, измученный Шам, пока изрезан Шам, а Шам — это сердце человечества, по крайней мере, западного человечества или человечества, которое опирается на монотеистическую традицию иудаизма, и христианства, и ислама, да, со всеми ответвлениями, которые на монотеистическую традицию. Вот это сердце нашего мира монотеистического. Он как будто изрезан ножом вот так. По нему такие борозды проведены, как будто такие шрамы, стены выстроены как шрамы. Неестественно. Шам никогда не был разрезан, никогда не был разделен. Показатели – это отношения Ливана и Сирии. Показатели отношений Ирака и Сирии, как несмотря на вражду между двумя фракциями БААС, все равно
это уже
сирийцы спасли
уже,
миллионы, да, миллионы иракцев во время войны.
Абсолютно.
А во время ливанской и жуткой тоже войны, как бы ливанцы, миллионы ливанцев жили в Сирии. Как сейчас в Ливане живут порядка, по некоторым оценкам, до 2 миллионов сирийцев в этом малюсеньком Ливане. Ливанцы принимают сирийцев как своих братьев, как абсолютно дома. И что касается России, то да, это вот православные связи, ну и, конечно, мусульманские связи. Я не могу не сказать, что подавляющее большинство российских мусульман, кого я знаю, учились не столько в Египте, не столько в Эр-Рияде, а учились в Сирии.
И также с той стороны. Много сирийцев.
Много сирийцев училось, да, ну, да, светским наукам, а наши мусульмане в Дамаске учились исламу.
Да, при мечетях.
Да, да, это очень хорошие школы религиозные. Многие вернулись, конечно, на мой взгляд, достаточно фундаменталистским, но это лишний раз подтверждает мой тезис о том, что в Сирии при Башаре Асаде была абсолютно религиозная свобода. Государство вообще не обращало внимания на то, чему учат в этих религиозных школах, как учат.
И когда, ну, когда говорят, что салафитов там загнали, там ниже плинтуса...
Ну, сколько я знаю, я вот из 20, условно говоря, мусульман, которых я знаю, там учились в Сирии, 17 стали салафитами после учебы в Сирии. Только трое вернулись не салафитами, а по разным причинам. Это не грех. Я не считаю, что салафитами быть плохо. Я считаю, что плохо быть террористами и бандитами, понимаете? Человек может верить как угодно. И уж кому-кому, а не сирийцу мне рассказывать про то, что религии могут быть самые разные религиозные традиции.
Нет, нет ничего.
Главное,
плохого.
Держать договор.
В салафизме нет ничего плохого. Это отдельная тема, да, для отдельной передачи. Я обязательно объясню.
Главное не насиловать, да, не объявлять, не резать головы, не грабить, не убивать.
Абсолютно. Нет, настоящие салафиты, которых я нередко встречал, да, и дамаски, да, и люди, а женщина идет абсолютно закрытая.
Культурные, верующие.
А рядом, да, с ней могла идти женщина.
Я видел такие сцены. Меня это поражало, особенно, да, при Башаре.
Да.
При отце, при Хафизе этого не было, честно скажу. Это было все-таки очень такое секулярное социалистическое государство, похожее на Советский Союз. Башар, конечно, сделал Сирию открытой миру. Он это абсолютно либеральный реформатор был, на мой взгляд, но достаточно крепко державший власть в своих руках.
Мы даже слов не знали. Салафит, суннит, христиане. Все жили.
Да, как... вот кто-то там, да, вот эта картина, что идет девочка с распущенными волосами в мини-юбке, в такой, знаете, в такой с ожерельями такими, значит, на кофточке, и держит за руку подружку, которая идет в полном хиджабе с закрытым лицом, и они о чем-то мило щебечут, беседуют, там ля-ля-ля-ля-ля, такие подружки идут. Одна, значит, мусульманка замужем за мусульманином салафитского очевидно направления, другая христианка или алавитка, может быть, понимаете, так вот идут, и, как говорится, и спроси, а что вы такие разные? Они говорят, ну что, мы женщины, как хотим, так одеваемся, как у нас принято.
Ну, у нее отец, наших, у нее отец
в наших
не против.
Семьях, да. Отец, муж не против, чего.
Это абсолютно та ситуация, с которой я столкнулся, учась в сирийской школе. Самый-самый обыкновенный для очень бедных детей. Там за одной партой сидела девочка в хиджабе, за другой партой сидела девочка в юбочке. Одна дорого одета, другая, значит, бедная. То есть люди не смотрели друг на друга с позиции вот какой-то религиозной разности или профессиональных отличий. В этом Сирия была сильна. И все же, что, да, давайте вернемся к тому, что роднит Сирию с Россией. Мы поняли, да,
в
что
общем,
это
религиозные. Первые религиозные связи честнейшие. И для христиан, и для мусульман России. Это очень важно, мне кажется, связи, потому что в России христиан и мусульман таких разных нас объединяет единая наша демократическая, собственно, конституция, которая является форматом договора между 194 народами Российской Федерации, многие из которых исповедуют совершенно разные представления. В России тоже, как и в Сирии, это очень похоже. Есть христиане, мусульмане, есть люди какие-то исповедующие гностические религии, народы. Есть, я был на Алтае, там шаманы у алтайцев, да, понимаете, алтайцы гордятся своими шаманами.
Буддисты есть,
старообрядцы, есть протестанты, есть католики, есть мусульмане разных направлений, разных тарикатов. В России и в Сирии то же самое. Я вот ездил между Хомсом и Хамой, там война, и был очень опасно, но вот едешь эти огромные бесконечные оливковые поля, еще туман, я помню, был невероятный, стоял. В этом тумане мы проезжаем и подъезжаешь к селу, вот шиитское село, как его узнаешь? Потому что, значит, висят портреты мучеников, значит, шиитское село. Да. Шииты вывешивают портреты, лица. Потом раз, проезжаешь, понимаешь, что это христианское село, крест, буквально соседнее. Потом алавитское, потом суннитское село, потом еще какое-то, еще. Вот так вот едешь, и вот буквально такими прям вот как будто пятнами разные люди, разные общины.
А боль одна?
Разные конфессии. Ну, скажем так, люди настолько устали от этой войны, она настолько воспринимается ужасом людьми по обе стороны фронта, многими, честно вам скажу, без энтузиазма. Мне кажется вообще, что сирийцы, если бы не иностранцы, которые там присутствовали в таком количестве, особенно на стороне оппозиции, в первую очередь, то сирийцы уже давно бы договорились, может быть, и войны бы даже не было, если честно, потому что вот этот вот ужас жестокости такой дикой, страшной, там, с отрезанием голов под камеры, с массовыми расстрелами, ну, к сожалению, принесли иностранцы. Их очень много. На лето 15-го года, по статистике антиасадовского правозащитного британского агентства, на территории Сирии погибло примерно 32 тысячи иностранцев, сражавшихся на стороне оппозиции. Значит, погибло столько, а сколько живых, еще в два раза больше. 60, то есть всего 100 тысяч иностранцев. Это огромная армия. Огромная армия.
Африканцы и, кстати, и наши граждане.
Наиболее жестокие, как сами сирийцы рассказывают, были ливийцы, тунисцы и, к сожалению, жители выходцы Северного Кавказа. Я не хочу называть никакие народы, потому что я не считаю, что это чеченцы или какие-то еще. Я, к сожалению, выходцы из вот говорящих, потому что это не чеченцы только. А то, что я видел видеоролики расстрелов, казней, они говорят на русском языке. Чеченцы между собой не говорят на русском языке. Между собой они говорят на чеченском языке. Им нет нужды между собой говорить на русском.
Давайте, да.
Значит, там есть еще представители разных народов.
У терроризма нет ни национальности, ни религиозной.
От жестокости, которые там творились, кровь иногда холодеет в жилах, честно скажу.
Слушай, мы прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, потому что сразу после нее мы обсудим Сирию и Россию.
Восток. Дело тонкое. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Аббас Джумай. Вы слушаете программу «Восток. Дело тонкое». У меня в гостях журналист Максим Шевченко. Мы обсуждаем Сирию и Россию.
Кстати, вот еще роднит то, что вот мы, нас прервала реклама, да, борьба с терроризмом. Я считаю, что так же, как Российская Федерация без демократических устоев не сможет гарантировать права и свободы людям разных религиозных верований и разных национальностей, также и Сирия, на самом деле, без демократического некого распределения, вот этого договора, да, не может быть единой, не может быть вместе. У нас, наши природы наших стран очень похожи, хотя Россия, она оказалась огромная, но Сирия, она тоже очень большая. Сирия большая в глубину за счет своей древности и за счет невероятного культурного бэкграунда народов, населяющих просто Сирию, потому что память сирийцев культурная, она просто поражает воображение. Такое ощущение, что Гильгамеша с Энкиду, понимаете, многие помнят, как он там ходил в этих горах Ливана. А уж Салахаддина Аюби это...
Как будто вчера было.
Как будто вчера. Посреди Хомса стоит мечеть, в которой похоронен Халид ибн аль-Валид. Там, значит, воин шииты не очень его любят, потому что у него был конфликт с Али, я знаю, у Халида. Но неважно, он стоит в центре Хомса, а вокруг него христианский район Хамидия, тоже разрушенный, естественно, православные марониты жили там, католики и так далее, разные. Это, мне кажется, альтернатива на, как договору, как фундаменту государственной системы для России и для Сирии не существует.
Вы были в Сирии? Что там местные жители говорят о русских, о России? Как они воспринимают наши вооруженные силы там?
Ну, я, естественно, был только на той стороне, которая контролируется законным правительством Сирии, президентом, который возглавляет президент Асад. Ну, все, с кем я разговаривал, это были не только там, не знаю, какие-то сотрудники, наверняка были каких-то специальных структур, которые, естественно, меня где-то и сопровождали. Я даже не знал, кто есть кто. Это были и простые люди. Они просто считают, что с приходом России ситуация изменилась коренным образом. И не столько военная ситуация, хотя это тоже существенно.
Да.
Но и главное, духовное. Это просто сирийцы поняли, что могучий союзник, могучий. Там не Иран только, который помогал сирийцам все эти годы войны, когда сирийский народ в одиночестве противостоял этой огромной, просто огромному блоку стран залива, стран Запада, стран НАТО фактически, которые говорили, Асад должен уйти, Сирия должна, все, вы должны проиграть. Кто помогал Сирии? Открыто Иран и Хизбалла фактически. Только два союзника было.
Ну да, так да. Физически.
И сейчас появилась Россия. Это огромная, если посмотреть на карту, там вот территория, пришла на помощь Сирии. А вместе с Россией пришли и страны БРИКС. Формально или неформально они выразили свое отношение к этому, поддержав фактически, да? То есть вдруг сирийцы поняли, что Россия привела к ним на помощь половину человечества. Латиноамериканцы заявили там, ну, Фидель всегда, кстати, Фидель всегда заявлял, Куба всегда заявляла о поддержке Асада. Венесуэла заявляла, Чавес, Мадуро там и так далее. Латинская Америка вообще всегда солидаризовалась скорее с президентом Асадом. Там,
да.
Многие, по-моему, Южная Африка тоже заявляла о поддержке. Значит, законного сирийского правительства. Ну, в общем, но с приходом России ситуация изменилась духовно.
Народ воспрял.
Народ понял, что есть свет в конце туннеля. Уверен, что и по ту линию фронта, по ту сторону фронта тоже многие так поняли. Парадокс же в чем? Что, допустим, многие готовы были воевать с президентом Асадом по тем или иным причинам.
Да.
Но воевать с Россией многие в Сирии не готовы. Не потому, что боятся. Там никто ничего не боится. Сирийцы храбрый народ. Но просто это огромные культурные связи. Там друзья, жены, не знаю, дети в России. Я по ту сторону фронта знаю как минимум 2-3 командиров крупных отрядов, которые говорят по-русски хорошо и которые точно, я знаю, с Россией воевать не будут. Это и палестинцы, это и сирийцы. И они говорят, мы под Асада не пойдем, но и мы же им предлагаем решение. Говорим, ладно, вы не должны переходить на сторону Асада, это наша позиция. Угу. Но давайте воевать вместе против радикального терроризма. Говорят, хорошо.
Как курды, например.
Ну, курды, смогли, например, которые были оппозицией Асаду.
Да.
3 года
и курды. И остаются оппозицией.
Да. Давайте вместе воевать, а потом решим судьбу новой демократической Сирии. Главное, чтобы она была единой. Чтобы ни Израилю не достались голландские высоты, оккупированные Израилем, ни Турции не достались Халеб и Латакия, на которые они уже, и Идлиб, который уже Турция считает фактически своей территорией.
Ну, которую турки начинают уже заселять, там, уйгурами, не пойми кем.
Там инфраструктура, да. Ну, не пойми кем, не будем обижать уйгуров тоже, понимаете,
потому для что... сирийцев это не пойми кто, там, туркмены, уйгуры,
многие приходили, на территории Сирии живут и тюркоязычные народы. Это территория, через которую многие народы проходили. Хетты, ассирийцы, туркоманы, понимаете. Я не хочу никакой народ обижать, честно говоря. Все кто-то когда-то пришел. Мы знаем точно, что, наверное, древнее всех были все-таки финикийцы. Ну, да. Коренное население, живущее по побережью. Жители Семиградия, да? Там часть финикийских городов находится в Ливане. Тир, Сидон, Сайда, современная часть. Тартус, по-моему, тоже входил в Семиграде.
Да, Латакия.
Латакия, да. Это
ну, вот мы считаем себя их потомками. Собственно.
Конечно, а вы есть да? их потомки, да. Потому что парадокс сирийцев и ливанцев, уважаемые радиослушатели, в том, что это народы, у которых диаспора значительно превосходит население метрополии. И это не потому, что плохо было жить в Сирии, а это древняя финикийская традиция. Так же, как Карфаген превосходил во много раз финикийские города по объему, да?
Да.
Но родина – это все равно вот эти вот места. Это коренной народ Шама, Палестины, Сирии и Ливана. И поэтому мне кажется, что это никакой народ здесь не должен быть все равно ущемлен. Все равно. Это ваше, это принцип сирийского отношения к жизни. Мне кажется, что панарабизм, он тоже же не на самом деле отжил в какой-то мере свое. Сириец – это больше, чем араб. Вот я бы так сказал. Курды же не арабы.
Нет, абсолютно.
Да, и турки, туркоманы не арабы.
И очень многие условно арабы сказали бы, что нет, мы не арабы, мы потомки финикийцев.
Один из президентов Сирии был туркоман, между прочим, в 60-е, в 50-60-е годы. Вы же знаете прекрасно.
Да, да.
Собственно, алавитская эпоха начинается с Хафиза практически. Да, это вообще не арабы были, возглавляли Сирию.
Абсолютно.
Курды и туркоманы возглавляли.
Абсолютно. И дело в том, что алавиты до Хафиза Асада, да и сейчас, в принципе, да. являются обычными землепашцами.
Многие алавиты, между прочим, были в оппозиции к Башару в начале.
Абсолютно.
Да, в том же самом
Я лично знаю таких, которые в Латакии с транспарантами кричали «Долой Асада».
Да, и поэтому говорить, как у нас пропагандисты разные ваххабитские говорят о том, что какой-то алавитский террор, многие алавиты и христиане в Хомсе были против... Ну, не то, что никто войны не хотел. Хотя я им говорил тогда еще весной 2011 года, что вы открываете дорогу силам, которых вы просто не представляете пока, что это такое. Нет, все будет нормально, демократические перемены, Башар цивилизованный, Башар англичанин, он на самом деле хотел перемен. Он освободил политзаключенных, того же самого Захран Алюша, допустим, который потом возглавлял Ахрар Аль-Ислам, да, вот эту крупнейшую организацию. Он освободил многих других...
Джейш Аль-Ислам.
Джейш Аль-Ислам, да. По-моему, Джейш Ахрар Аль-Шам и Джейш Аль-Ислам.
Джейш Аль-Ислам, это да, Захран Алюш, салафистский проповедник.
Да, там, да. Нет, он ихван был. Он был из братьев-мусульман. Просто очень консервативное крыло братьев-мусульман Захран возглавлял. Очень консервативное, которое почти посмыкалось с ваххабитами.
Ну, но... я слушал его некоторые выступления. Это такой абсолютно салафистский проповедник.
Да, да. Но все-таки формально он еще причислялся к ихванам.
Угу.
Хотя сирийские ихваны всегда были самые консервативные из всех ихванов вообще Ближний Восток.
Ну и проблемы были с ними тоже.
Да, и проблемы были очень серьезные. Да. Вот. Но так или иначе, значит, вот это все... Мы сбились на этого Захрана, это почему у нас?
Что Башар был очень
светским. Да, Башар был очень либеральным, светским. И многие христиане в Хомсе, алавиты в Хомсе говорили, вот когда пришла, значит, весна там арабская, что все, давайте перемен, долой Башар. А потом пришли ваххабиты. В Хомс, в Хамидию, христианский район, какой-то отряд пришел и сказал, ваши дочери, наша добыча. Прошелся по христианским домам. Отрезали голову митрополиту католическому, который, между прочим, был оппозиционен к Асаду, но он был оппозиционен по своей воле, а не потому, что ему приказал кто-то быть оппозиционным. Его казнили, убили там этого священника-итальянца, который тоже был антиасадовский, да, казнили. В общем, начался жуть и беспредел, и многие христиане, алауи, и даже сунниты поняли, что, собственно говоря, знаете, может быть, Асад не так уж и плох, как нам казалось, в мирные, благословенные, либеральные времена, когда можно было сидеть в кафе и ругать правительство по сравнению вот с этими, кто пришел, и, понимаете, у кого только один разговор – смерть. И народ стал в большинстве своем за... Президент Асад стал символом сопротивления вот этому безумию и иностранной интервенции.
Что ж, у нас небольшой перерыв. Сразу после него вернемся и продолжим говорить о том, что же объединяет Россию и Сирию. Оставайтесь с нами.
Восток. Дело тонкое.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».
Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Это радио «Комсомольская правда». Вы слушаете программу «Восток. Дело тонкое». Я напомню, у меня в гостях журналист Максим Шевченко. И мы обсуждаем отношения между Россией и Сирией. Вот сейчас справедливо ряд экспертов говорит о том, что когда война закончится, дай бог это будет раньше, нежели чем позже, придется Сирию отстраивать. И это долгие-долгие годы, потому что Сирия реально в разрухе. Россия, какую должна играть роль в этом? Должны ли мы принимать участие в постройке новой Сирии?
Ну, я могу сказать так. Кто будет вкладываться в ребилдинг Сирии, то есть в возрождение Сирии, в строительство, прежде всего, разрушенных городов, тот будет главным другом, партнером, ну и не просто, а долевым участником будущего проекта под названием «Возрожденная Сирия». Если это будут страны залива, если мы будем такими идиотами, что после того, как мы пришли сирийскому народу на помощь, мы это делать не будем, а это станут делать запросто, между прочим, Катар, Саудовская Аравия или Турция, которые располагают огромными деньгами, или Эмираты, ну, значит, тогда все жертвы России, все шаги будут не то чтобы напрасны, потому что наш приход приведет неизбежно к окончанию гражданской войны и гибели, и прекращению гибели сирийцев. Ну, просто это будет очень глупо, на мой взгляд. Я думаю, что в основном, конечно, преференции на восстановление будут предоставлены Ирану, России, как странам, располагающим деньгами. С Россией тут у меня есть, конечно, один вопрос. Я думаю, что израильское лобби в России будет всячески мешать. Почему? Вот этому, ну, мне так кажется. Потому что Израиль совершенно не заинтересован в восстановлении мощной промышленно развитой Сирии, какой она стала при Башаре Асаде. Заинтересован в Сирии раздробленной, слабенькой, понимаете, зависящей от каких-то внешних государств соседних, раздираемой. Если сирийцы по окончанию гражданской войны реально договорятся о единой стране, эта страна будет более сильной, чем была до гражданской войны, парадоксально. Она будет единая территория, никаких этих курдских, суннитских, алавитских анклавов или каких-то еще там, я уверен, просто быть не должно совершенно, потому что когда это возникает, все, Голаны становятся израильским, а Идлиб, значит, становится турецким тогда, понимаете, кому это надо?
Максим Леонардович, ну смотрите, есть еще такое утверждение, оно тоже имеет место быть, оно достаточно реалистично, вот если смотреть на положение Сирии сегодня, что в конце концов Сирия выйдет из этого конфликта, но выйдет раздробленной и поделенные, условно говоря, на курдскую часть, на суннитскую часть и алавитское побережье.
Я
что тогда?
Не считаю, что это является, во-первых, что это будет обязательно так. Я думаю, что это и федерация, и конфедерация, может быть. И, кстати, здесь российский опыт очень поможет. Федерация – это такое серьезное достаточно спасение. То есть делегирование власти федеральному сирийскому правительству с тем, что территории Сирии договариваются, ну, подобно штатам, условно говоря, в США.
Ну, или Курдистан будет как Чечня, например.
Ну, не как Чечня, почему как? Чечня – это всего-навсего российский регион. И его отличает от других регионов то, что он практически мононационален, понимаете? Ну, и Курская область мононациональна. Вот русских в Курской области также много, как чеченцев в Чечне.
Ну, да.
Это специфика некоторых регионов России, но в остальном, во всем остальном Чеченская республика – это мифологизированный просто регион. Он такой же, как и остальные регионы, поверьте. Просто в нем живут чеченцы, а не другие народы. Поэтому я думаю, что это один из вариантов, федерация, безусловно. Территориальное деление новое, в котором, потому что люди переместились за время войны, к сожалению. Сунниты тянулись к суннитам, шииты к шиитам, алауи к алавитам, значит, курды к курдам. То есть произошло такое естественное страшное сепарирование населения.
Поэтому и говорят о разрушении.
Вряд ли люди будут... Это может быть раздробленностью, а может быть и новым союзом.
А если будет раздробленность? Вот я такой вот плохой сценарий, да, принимаю к сведению.
Это самый плохой сценарий.
Да, Россия где должна будет участвовать?
Россия должна выступать против этого решительно.
Но если вдруг такое произойдет?
Это сценарий, который приведет и к распаду России тоже.
Да вы что?
Я считаю, конечно, если мы допустим сейчас распад сирийского и новый колониальный раздел сирийского государства, то почему тогда не может быть такого же колониального раздела Российской Федерации, например?
То есть прецедент будет?
Абсолютно точно. Это будет совершенно явный прецедент. Поэтому я лично уверен, что Россия должна и будет, и, по крайней мере, я так ориентируюсь на позицию Сергея Викторовича Лаврова в этом вопросе, для нас важнейшим является территориальная целостность Сирии, какой она была до гражданской войны. Никаких откусываемых кусков от Сирии быть не должно. Именно этого и добивается Израиль и его лобби в России. Знаете, там Сатановский постоянно говорит, мы поддержим Асада, но в рамках алавитского государства, понимаете, небольшого там, со столицей в Тартусе и, может быть, чуть-чуть Латакия. Ну, да, таким образом, конечно, Голланы и, думаю, прилегающая территория вместе с Кунейтрой, понимаете, попадает под власть Израиля. Просто полностью становится его территорией. Я не думаю, что это Россия должна допускать. Статус голландских высот, безусловно, будет определяться международным сообществом и прямыми переговорами между Дамаском и Тель-Авивом. Потому что, напомню, между Израилем и Сирией до сих пор война. Есть просто перемирие, нет мирного договора. Но это не страшно. Между Россией и Японией тоже нет мирного договора, между прочим. Вот. Ну, в общем, здесь такой момент, что это должно, конечно... Я думаю, надо бороться за территориальную целостность Сирии. Я уверен, что если сирийскому народу удастся выработать демократическую конституцию, равенство прав людей, независимо от их религиозной принадлежности, перед законом, перед единым государством, многопартийный парламент, который будет представлять интересы не только партий, но и общин. Здесь вот есть нюанс. Я думаю, что ливанский вариант для Сирии очень опасен, если честно. Ну, да. Вот это разделение по общинам, это как раз то, чего хочет Запад. Поэтому, конечно, лучше, чтобы политические партии были... Я понимаю, что в каждой партии будет ядро. В этой алавитской, в этой христианской, в этой, может, еще какой-то. Но чтобы они все-таки были горизонтальными структурами, которые связуют людей, помимо их этноконфессиональной принадлежности.
Должен общины. Быть еще и центр, который, собственно, будет все это держать.
Безусловно, сильный президент, да. Безусловно, сильный парламент, безусловно, свободные выборы, в которых принимают участие в том числе и те стороны, которые воевали в гражданской войне, за исключением, конечно, бандитов, убийц и откровенных террористов. И я думаю, что да, тогда единая Сирия имеет шанс быть не просто каким-то хромым государством, но стать очень сильным государством. И в этой ситуации Россия должна просто четко понять, Россия и Иран, и шиитская часть Ливана, то, что Харири тоже побежит к вам, понимаете, который финансировал ваххабитские банды, побежит восстанавливать и Сирию. Денег-то у него много, естественно, у Сада Харири. И у всего этого клана. А какой-нибудь Джаджа, Самир, понимаете, который сейчас тоже, будучи христианским фашистом, фалангистом, тоже финансировал ваххабитские отряды. Через него саудовцы поставляли оружие туда, понимаете? Поэтому говорить о том, что вот христиане, мол, воюют с мусульманами, это тоже странно. Поскольку правые христиане в Ливане поддерживают скорее ваххабитов в Сирии. И Ближний Восток — это вообще не линейное пространство. Так вот, Россия должна, конечно, участвовать в восстановлении Сирии. Восстанавливать заводы, города. Я думаю, это будет очень выгодный бизнес, очень выгодные инвестиции, потому что мирная и сильная Сирия – это могучая транзитная страна с еще огромными, судя по всему, запасами нефти и газа, которые там разведаны на территории Сирии.
Говорят, это даже и было, собственно, причиной.
Одна из причин войны – это, безусловно, Турция очень хочет получить этот шельф Латакии, где запасы газа. Я думаю, что обязательно это надо делать.
У нас буквально остается вот пару минут, чтобы радиослушателям стало понятно и ясно. Вот многие прагматики говорят, в случае с Украиной мы получили Крым. В случае с Сирией что мы можем получить? Вот по факту прям.
Мы получим, безусловно, друга и союзника. Мы получим государство, в которое могут быть вложены российские инвестиции. Причем эти инвестиции окупаемые будут, понимаете, серьезно. Ну, потому что я уверен, что после войны, так же, как вот в Ливане, когда Ливан начал выходить из ситуации гражданской войны, в Ливане был строительный бум. И те, кто вложился в 80-е годы в Ливан, во второй половине, когда он еще был разрушен, сегодня являются не просто миллионерами, а миллиардерами, будем откровенны. Мы прекрасно знаем, кому принадлежат цементные заводы в Ливане, кому принадлежат земля, на которой что-либо строится, кому принадлежит Корниша, это набережная.
Да.
Понимаете, вот кто тогда купил Хари, семья Харири, вот они разбогатели на этом. Вот кто сейчас после войны вложится в Сирию, в ее восстановление? Ну, конечно, санкции и ведомо сирийского народа, как законный партнер экономический, а не как какая-то колониальная держава, естественно. Крым — это, при всех плюсах Крыма, это все-таки, скажем так, расходная статья, понимаете, достаточно серьезно. Это скорее военная база, которая, ну, нуждается в расходах, чем некая доходная статья в бюджет России. Я не верю, что Крым будет доход приносить. А вот Сирия вполне, знаете ли, с точки зрения прагматики, которую вы так любите, безусловно, неизбежно будет доходнейшей статьей у всех, кто туда вложится, как и должно быть на, с благословенным Шамом, который был когда-то землей, по которой ходили ноги Адама, Евы и их детей, которые были родоначальниками человечества.
Спасибо вам огромное. Я напомню, у меня в гостях был журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, спасибо.
Восток. Дело тонкое.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.